Я думал, как назвать эту тему. У меня получилось три названия. Обычно одно, два, а сегодня три. Ну, во-первых, я назвал свою проповедь «Всему свое время». Это целое направление. Потом подумал, как еще назвать. Назвал «Седьмой день». Это немножко уже понятнее, о чем идет речь. И в конце концов назвал ее «Время отдыхать». «Время отдыхать». Пастор, ты будешь проповедовать о времени отдыхать? Да. О, а что, об этом надо проповедовать? Не только об этом нужно проповедовать, но и об этом также надо проповедовать. От того, как мы с вами отдыхаем, зависит вся наша жизнь. Неужели? Ужели. Все, очень многое зависит качеств, или, скажем, качеством нашей жизни. И не только качество нашей жизни, а результат нашей жизни. Итог зависит от того, не только как, насколько мы умеем работать, но и от того, насколько мы умеем отдыхать. Вы готовы послушать вот это послание сегодня? Давайте помолимся. Господь, я молюсь, дай нам духа премудрости. Я молюсь, чтобы каждый имел открытые глаза, уши и сердце, чтобы понимать важность этой темы, которую мы иногда пропускаем в своей жизни. Я прошу Тебя, Ты так любишь каждого из нас и заботишься, как хороший отец. Сожалеешь о наших бедах, наших страданиях, наших неудачах. И всегда хочешь поправить все и направить нас по нужному пути. Как Давид молился, укажи путь, который избрать. Я верю, что сегодня ты будешь указывать этот путь, который избрать. И я молюсь, чтобы каждый увидел эту дорогу, которую ты дал всем людям от начала творения. Благодарю тебя, Господь. Аминь. Давайте шаг за шагом. Будьте внимательны. Не пропустите того слова, которое сегодня буду проповедовать. Просто не упустите. Это важное слово, практическое слово. Итак, откройте Бытие, 2 глава. Бытие, 2 глава, 2 по 3 стих. И мы начнем отсюда. Где написано так. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и освятил его, ибо в оный почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Мы видим, что даже вечный Бог, который является Творцом всего, не все время работает. Вы заметили это? Бог творил, трудился, работал. 6 дней. И, конечно, эти 6 дней – это понятие относительное. Потому что, во-первых, то время, когда Бог творил, не было еще часов. И даже когда Бог начал творить, не было ни дня, ни ночи. И не было измерения времени. Поэтому, что такое день, о котором говорится в Библии, это остается таким больше философским вопросом. Потому что написано у Бога один день, как 1000 лет. И 1000 лет, как один день. Бог вечный. У него нет понятия времени, потому что он вечный. Вы понимаете? Поэтому было ли это 1000 лет, или 1 000 000 лет, или даже 1 000 000 000 лет, когда Бог творил? В вечности узнаем, когда пройдем на небо. Но мы берем вот то, что написано для нас. Сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и детям нашим. Написано, 6 дней творил, на 7-й почил. Мы так и воспринимаем. Тем более это написано для нас, для людей. И суть этого места Писания в том, что Бог сам творил и сам трудился. Он сам работящий. Не бездельник. Наш Бог – хороший, правильный Бог. Он работал и трудился. И не просто делал что-то, что никому не надо. Бог сотворил или произвел мир, которым мы пользуемся. И, по-моему, хорошее производство у него, правда? Ходим по земле, которую он сотворил, дышим воздухом, который он сотворил, смотрим на небо, солнце, луна, звезды, все функционирует. Потому что Бог, он не советский человек, который в свое время творил калоши, которые никому не надо, но план выполнял досрочно, пятилетку. То есть Бог творил все то, что актуально, что насущно. Это мысль хорошая, просто я думаю, что в будущем мы к этому еще вернемся. Но шесть дней он трудился и в седьмой почил. Еще одна мысль, с которой я хотел вложить в эту же проповедь, но увидел, что нет времени для нее. Что Бог все успел. К седьмому дню он завершил свою работу. Он не оставил что-то недоделанным. Как бывает у нас. Вы знаете, рабочий день заканчивается, а столько недоделано. Неделя заканчивается, планов было столько, они не успели. Месяц и не успели, и год, и чего-то мы не успеваем. Это отдельная тема. Что является причиной того, чтобы делать все вовремя и успевать? Есть определенные правила, и Библия на них показывает, что делает человека успешным и способным все успевать. Например, Библия говорит, что праведник все, что он не делает, успеет. Успеет и сделает все вовремя. И не оставит ничего, никаких хвостов. Бог такой же. Но для того, чтобы быть таким, нужно знать эти правила. Мы этого касаться не будем сегодня. Но следующее. Когда Бог закончил свое творение в течение шести дней, написано, что в седьмой день Он почил. Бог закончил все в шесть дней и в седьмой день почил. Почил – это не означает, что Он умер. Почил не означает, что умер. Почил означает отдыхал. И вот здесь очень интересная мысль. Посмотрите, как Бог относится к этому так называемому выходному, да? Шесть дней работаем, седьмой отдыхаем. У кого-то воскресенье выходной, у кого-то суббота воскресенье, у кого-то суббота выходной. У меня выходной понедельник. Я не знаю, знали об этом кто-то или нет. У меня выходной понедельник. Ну, у всех тяжелый, а у меня выходной. У меня нет другой возможности, потому что все остальные дни я делаю многие вещи. Понедельник – единственный день, который возможный, чтобы я мог отдыхать. Итак, смотрите. «И благословил Бог седьмой день». Что значит «благословил»? Давайте отбросим вот такое религиозное отношение к слову «благословил». Если вы посмотрите вот некоторые местописания и вспомните, например, как Мария встретилась с Елисаветой, помните? И Елисавета благословила. «Благословен плод чрева твоего». Помните эту встречу, да? Там не было просто, зашла Мария беременная, увидела Елисавету беременную, и оба были удивлены, потому что Елисавета была неплодна, пожилой, помните, ну, в преклонных годах. Это была встреча двух родственниц, они были очень рады, это не было просто так, благословенна ты. Нет, это было выражение эмоций, выражение радости. И от избытка сердца они говорили, благословенна ты между женами, благословенный плод чрева твое. Если бы на современный язык перевести это, как можно сказать, если бы не этими словами? О, как здорово! Или как еще? Классно! Или как? Как люди выражают свой восторг? Никак. Спасибо. Замечательно! Вот супер! Это вот то, как Бог выразил свои эмоции. Он сказал так, благословенный день. Оказывается, выходной не такой уж и плохой день. Бог выразил свое отношение к этому дню и благословил его. Помните, он благословил также Адама и Еву. Почему? Потому что ему нравилось его творение. Человек благословляет из своего сердца, из своей радости, из своего расположения. То есть, первое, Богу понравился выходной. Если Богу нравится выходной, он и нам должен нравиться. И мне кажется, каждое утро, когда мы просыпаемся в выходной день, у нас есть хотя бы частица радости или нет? Да, мне кажется, что выходные не должны нас печалить и огорчать, правда? Что-то хорошее есть в каждом выходном, который мы даже ждем целую неделю, или как? Или не ждем? Или ждем, или не ждем, все-таки. Мне кажется, выходной – это хороший день. И то же самое было с Богом. И благословил, и не только благословил. Смотрите, написано, он освятил этот день. Что такое освятил? Слово «святой» означает отделение. Он выделил этот день как особенный день. Когда мы говорим «святой народ», это означает «отделенный народ». Написано «особенный, ревностный к добрым делам». Правда же? Бог выделил выходной или день отдыха как особенный день среди всех дней. Это вот, скажем так, если в первом случае отношения, во втором случае важность этого дня в Божьих глазах. Потихонечку мы начинаем входить вот в Божий взгляд. Давайте посмотрим следующее место Писания. Исход, 20 глава, где Бог передает свое отношение своему народу и учит свой народ. Те времена, древние времена, были дикие времена, много люди делали, каждый кто что мог и как кто хотел. Но Бог учил свой народ, израильский народ, как жить, как распоряжаться всем, как ко всему относиться. И одно из того, что Он дал своему народу, и это относится не только к ним, но и к нам, это 10 заповедей. Кто из вас верит, что 10 заповедей – это хорошие заповеди? Вы знаете, как-то общаясь с представителями разных религий, то есть я имею в виду иудеи, христиане и даже мусульмане, мы обнаружили, что есть разница, например, в подходе к поклонению, к Богу, доктринальные, традиционные, но все уважают 10 заповедей. Во-первых, евреи уважают, потому что это их 10 заповедей, им дано прежде всего. Христиане уважают 10 заповедей, потому что это также и нам принадлежит. Мусульмане уважают 10 заповедей. Никто не может сказать что-то против 10 заповедей, потому что каждая из них несет что-то важное, что является таким основанием для взаимоотношений между людьми. Итак, Бог дал 10 заповедей своему народу. Вы знаете, о чем говорит 4 заповедь? Давайте посмотрим. 20 глава с 9 по 11 стих. Смотрите. Это заповедь. Там, где написано «не убей», «не укради». Там же написано и следующее. «6 дней работай». Пока на этом остановились. 6 дней работы. Моя проповедь об отдыхе для тех, кто исполняет вот эту часть заповеди. Прежде всего. Знаете, я хочу вам сказать, что, к сожалению, в мире существует много разных философий, отношений к труду. И я даже встретился, даже не подозревал, что существуют такие точки зрения даже среди христиан, даже в нашей церкви некоторые. Я слышал, единицы таких людей, которые так примерно рассуждают, что зачем работать, если можно верить? Я буду верить, что Бог обо мне позаботится. И я даже не мог себе представить, что может быть такая точка зрения. Оказывается, может. Но знаете, это то, что оправдывает лень и оправдывает грех. Но вера к этому ничего общего, с этим ничего общего не имеет. Аминь. Библия говорит, что нужно работать. Сам Бог трудился, Бог дал заповедь 6 дней работы. И еще одно место Писания дам, и пойдем дальше. Хорошо? Я думаю, что, возможно, одному или двум человекам это надо. Может быть, для всех остальных это аксиома, но Раз такие мысли бывают у людей, я хотел бы показать второе послание Фессалоникийцам, 3 глава. Откройте, пожалуйста. Второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, с 10 по 12 стих, где написано так. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие. Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Вы слышали такую фразу, да? Я много раз слышал. Да, кто не работает, тот и не ешь. Оказывается, это не Ленин сказал, и не кто-то еще, не Македонский. Это Павел апостол сказал. Это об этом Библия говорит. Аминь. Кто не работает, тот и не ешь. Это записано здесь, в Библии. И дальше написано. «Но слышно, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся». Бесчинство – один из грехов, за которые люди идут в ад. Бесчинство – это грех. В чем суть этого греха? Когда люди не работают. Они суетятся, чем-то заняты, но они не работают. Есть много разного вида труда, вы знаете. И работать – это не только вот если в шахте человек работает, вот этот человек работает, все остальные бездельники. Нет, учитель – тоже работа, дворник – тоже работа. Достойное уважение. Уборщица, слава Богу, тоже работа. Слава Богу за тех, кто убирает, чистят и моют, потому что это дает нам хорошую возможность жить в чистоте. Вы согласны со мной? Я специально об этом сказал несколько слов, потому что у нас в нашем сознании, ментальности недостаточно уважения к таким работам, как дворник, как уборщик, уборщица. Но я хотел бы сказать вам, в цивилизованных странах эти люди получают высокую зарплату. Люди, работающие в коммунальных сферах, они хорошо оплачиваемы и могут позволить себе все так же, как и все остальные. И я думаю, это справедливо, потому что это такой же труд, как и любой другой труд. Есть труд физического характера, есть труд такого умственно-эмоционального характера. Есть разные виды работы. И, скажем так, быть бизнесменом – это тоже работа. Вы в это не верите, да? Если человек занят бизнесом, это труд и серьезный труд, а не простой. Конечно, есть и взгляды такие. Вот быть бы таким бизнесменом, чтобы ничего не делать и деньги получать. Опять есть такие крайности. Но мы не говорим о крайностях и о глупостях. Всегда требуются какие-то усилия. Труд – это то, что мы вкладываем в свои усилия, способности и время. И взамен получаем деньги. Аминь. Вкладываем часть своей жизни. Итак, слава Богу, что есть всегда работа для каждого из нас. И знаете, бывают времена, когда человек потерял работу, еще не нашел работу. Это может длиться какое-то время, но не слишком долго. Очень важно находить работу, чтобы получать какие-то деньги. И я обычно советую, я общался с некоторыми людьми, с молодыми, не жди какой-то высокооплачиваемой работы и ни в что вери, что вот я верю, что вот получу такую работу, буду получать 10 тысяч долларов в месяц. Не дождешься. Нужно начинать с маленького. Нужно уметь работать с маленькими вещами. Надо заметать улицу, иди заметай. Получи там, сколько там платят за уборку улицы, но получи законно эти деньги. Сможешь получить лучшую работу, получи лучшую работу. И всегда можно получить лучшую работу, если хочешь трудиться. Поэтому очень важно правильное отношение к труду. Очень важно любить работать. Скажите рядом сидящему с вами, люби работать. Это по-божески. Это по-божьи. Аминь. Итак, написано, поступают бесчинно, ничего не делают и суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, работать должен, что я должен работать? Молчи и работай. Закрой рот, тихо, спокойно, работай, как нормальный человек. Аминь. И написано, ели свой хлеб. Ни мамин, ни папин, ни бабушка, ни хлеб за бабушкину пенсию. Поверьте, что я не просто так говорю. Я знаю жизнь, я знаю людей, я знаю, как все происходит. И немало и таких молодых людей, которые живут на бабушкину пенсию. Но Библия говорит, ешь свой хлеб, заработанный тобой, твоим умом, твоими руками. И будь уверен, что это ты заработал этот хлеб. Так учит всех нас Библия. Возвращаемся в Исход. И теперь продолжаем для тех, кто любит работать. Это послание. Итак, шесть дней работай и делай всякие дела твои. И следующий стих. А день седьмой. День седьмой. Здесь написано суббота. Это отдельная тема также. Я не буду сегодня касаться, почему суббота, почему у нас воскресенье. Ну, две вещи хочу сказать. Первое, что написано в Новом Завете, кто отличает день от дня, для Господа отличает. То есть мы не держимся субботы и не делаем из субботы какого-то идола, знаете. Мы спокойно относимся к субботе. Аминь. Есть второе значение субботы. Я отдельно буду об этом проповедовать. Я уже проповедовал, что субботство – это не день, это состояние сердца. И важно об этом знать. Я знаю, что до сих пор существуют люди, которые говорят, а вот суббота, четвертая заповедь, мы должны субботу, знаете, и как фарисеи, книжники, субботу готовы взять за горло любого. Причем здесь суббота. Очень важно думать о сути, которую Бог вложил. И субботство в Новом Завете – это состояние сердца. Коротко – покой и мир. Аминь. И третья мысль относительно субботы. Есть история христианства, которая зародилась в Иерусалиме. Вы знаете, родилась церковь в день Пятидесятницы на основе еврейских традиций. И христианство первых веков, оно все базировалось на еврейской культуре и на еврейских традициях. У евреев суббота – выходной день, и до сих пор в Израиле именно суббота – выходной день. Но проходили года. И в истории христианства были перемены. Вы помните времена Константина, потом разделение на Западную империю и Восточную Византийскую. Потом были синоды, различные, как назвать, чтобы понятно было, встречи руководителей церквей. И было время, когда учредили именно воскресенье таким праздничным днем служения Богу. Не субботу, а воскресенье. И было время, что часть христиан в субботу собирались вместе и отдыхали, и служили Богу. И была часть воскресенья. И постепенно все перешли на воскресный день. Это еще есть этому как бы исторический такой подтекст. Но это, опять же, отдельная тема. И очень важно не пропустить суть всего этого. Смотрите, в чем суть. Давайте смотрим. А в день седьмой суббота... А в день седьмой, суббота или воскресенье, у меня понедельник, например, я уже сказал, да? А день седьмой, понедельник, я так для себя читаю, Господу Богу твоему. Посмотрите на оборот речи. Господу Богу твоему. Вы заметили, да? Интересно. Господу Богу. Когда речь идет о том, чтобы Господу Богу как бы принести, принадлежит как бы о служении. Вы заметили, да? Когда речь идет о том, что Господу Богу, то значит Ему. Например, если мы приносим пожертвование Господу Богу, молимся кому? Господу Богу, правда? И мы многое делаем именно Ему. И что-то мы делаем себе, там, другим, но что-то мы делаем Ему, как бы служим Ему. А к чему же призывает Бог в этой заповеди служить Господу Богу? Не делай вон и никакого дела. Вау! Давайте, вот просто отложите все вот религиозные окраски, где Бог дает заповедь. Должен быть день, который вы должны посвятить мне и служить в этот день мне. И служение ваше заключается в том, чтобы ничего не делать. Или не так? Я, конечно, понимаю вас. Это звучит неправдоподобно, но читайте свою Библию, если не верите той, которая высвечивается на экране. Там так написано, это одна из 10 заповедей, которая стоит рядом с тем, чтобы не убей. Ну, я хочу убить, я вот решил убить. Никто не разрешает убить. Ну, я считаю, что можно украсть. Нет, нельзя украсть. Точно так же, как нельзя убить, нельзя украсть. Должен быть день, который ты должен служить Богу тем, что должен что-то делать. А что именно? Ничего. Нет. Вот немножко как бы религиозные наши, знаете, мысли так путаются чуть-чуть. Но речь идет об этом в Библии. Не делай вон никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой. Ни... То есть вообще даже осла своего не эксплуатируй. Дай ему отдыхать, отдохнуть. Библия говорит, нет времени, чтобы читать, время очень мало. О том, что даже поле в седьмой день, в седьмой год ничем не засевать. Знаете, я когда пообщался с людьми, которые заняты в сельском хозяйстве, я узнал от них, что, оказывается, даже поле устает. Даже поле истощается и требует отдыха. То есть не может дать, произвести такой урожай, как надо. Постепенно скудеет что-то в поле. И нужно дать время для отдыха. И в сельском хозяйстве существуют поля, которые отдыхают. Вы слышали о таком выражении? Откуда все это? Бог установил это от начала. Если поле нуждается в отдыхе, как насчет тебя? Очень важно, чтобы мы видели Божий взгляд и серьезность Божьего послания по отношению к отдыху. Если Бог так серьезно относится к отдыху, так может быть, это на самом деле серьезно? Может быть, это не мелочи? Если Бог поместил это в одну из заповедей, какую заповедь? Отдыхать надо. И не только сам отдыхай, дай другим отдохнуть. Не мучай других тоже. А что должны делать в выходной день? Ничего. Это отдельная тема. А что нужно делать, чтобы ничего не делать? Я вам хочу сказать, это непросто. Я не знаю, как насчет вас. У меня в жизни... Мне нравится работать, я трудоголик. Я научился работать. Я до сих пор учусь отдыхать. Я для себя понял, что отдыхать сложнее даже, чем научиться работать. Я не знаю, как у вас, возможно, для вас это не вопрос. Но я увидел, что отдыхать непросто. Но первое, с чего все начинается, что понимание того, что мы должны видеть, как Бог смотрит, отдыхать. Я не буду читать всего. Откройте плач Иеремия. Пятую главу. Посмотрите, как Иеремия, пророк Божий, о котором мы вспоминали сегодня, он молится и обращается к Богу в молитве, будучи движим Святым Духом, Божий человек. И он обращается к Богу и говорит следующие слова, 1 и потом 5 стих. И он говорит: «Вспомни, Господи, что над нами совершилось, презри и посмотри на поругание наше». Что такое поругание? Это насмешка, это издевательство, это надругательство, это... Ну, что-то рядом с изнасилованием или с насилием любой формы, вы знаете. Он говорит, посмотри, и он перечисляет виды этого поругания. И смотрите, 5 стих. Он говорит, нас погоняют в шею, мы работаем и не имеем отдыха. Я встречал в своей жизни людей, которые хвастались и говорили, я вот работаю, я работяга, я без выходных, без отпусков, пашу все время. Вот, знаете, что Библия говорит, что это неправильно, что это насмешка. Это издевательство над человеком. Это недостоинство человека. Это порок. Это поругание. Написано, воззри на поругание наше. Мы работаем, и у нас нет отдыха. Это означает, что мы с вами должны оценивать отсутствие отдыха в своей жизни не как заслугу, не как достоинство, а как поругание. Кто-то насмеялся над нами. Я могу еще продолжать или все уже? Можно или нет? Хорошо. У нас тем более немного времени осталось. Итак, почему мы должны отдыхать? Ну, есть одна простая причина, которую мы все знаем. Мы, по-моему, даже устаем. Кто из вас знает такое слово, как усталость? Помашите вашей рукой. Некоторые не знают, что такое усталость. Вам нужно поработать. Помашите рукой, кто знает, что такое усталость. Все, кто работали, знают, что такое усталость. Это понятное слово, это близко, не нужно объяснять. Но что такое усталость? Да, понятно. Это результат того, что мы работали, вложили силы и что-то потеряли, израсходовали в своем теле и также в своей душе. Есть физический труд, есть умственный, эмоциональный труд, есть разного рода труд. И мы вложили и что-то взяли от себя и вложили в свою работу. И, конечно, в результате усталость. И теперь следующий вопрос. Как Бог смотрит на усталость? Итак, Божий взгляд на усталость. Исход 17 глава. Откройте, пожалуйста. Исход 17 глава. С 8 по 16 стих, где написано так. «И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами Рефидими. Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами, завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей, Аарон и Ор взошли на вершину холма, и когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик, но руки Моисеева тяжелели, и тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем, а Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца, и низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши себе для памяти в книгу и внуши Иисусу, чтобы я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И 16 стих, ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань, то есть война Господа против Амалика из рода в род». Причем здесь усталость. Здесь речь идет об амаликитянах, об Амалике. Но первое. Вы знаете, что Ветхий Завет – это образы для нас. Библия об этом говорит в послании, по-моему, Коринфянам 10 главе, что все это были образы, прообразы для нас, чтобы мы чему-то научились. Откройте Второзаконие. Второзаконие 25 главу. И здесь все, я думаю, Бог расставит на свои места, и мы поймем. 25 глава Второзакония, 17-18 стих, где Бог снова напоминает об амаликитянах. 17-18 стих. «Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта, как он встретил тебя на пути, смотрите, и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился». И не побоялся он Бога. Проясняется. Оказывается, когда Израиль шел из Египта, перешли через Красное море и шли в обетованную землю. Они шли, но среди них были люди более слабые, которые отставали. Уставали и отставали, потому что ослабевали, утомились, устали. Кто такие амаликитяне? Они не шли в лоб, в лобовую атаку, лицом к лицу. Они там, сзади, со спины поражали уставших людей. Это немножко проясняет. Вы заметили это? В чем был грех, непростительный грех амаликитян? Они нападали на слабых, уставших, утомленных людей. когда те были неспособны противостоять им и защититься от амаликитян. Позвольте мне сказать, что амаликитяне – это образ усталости. Амаликитяне – это образ усталости. Что такое усталость? Здесь хорошо показано. Усталость – это не твой друг. Это твой враг. И седьмой день – это Божье оружие. Или, скажем так, атака на амаликитян. Написано, не прекратится эта война с амаликитянами. То есть, как Бог воспринимает усталость? Она естественна, она существует. Мы поговорим о разных видах усталости. Не как друга, а как врага, с которым нужно бороться. Другими словами, не оставайся уставшим слишком долго. Там написано, что побил. Амаликитяне что сделали? Побили. Усталость – это то время, когда ты бит больше всего. Я взял для себя и хочу предложить вам, что приносит с собой усталость. Да, есть три вида усталости. Я чуть позже коснусь. Первое – это физическая, самая элементарная, простая. Бывает душевная усталость. И есть понятие духовная усталость. И мы потом поговорим чуть позже об этом. Знать разницу, чтобы знать, в чем нам нужно отдыхать и как отдыхать. Потому что иногда мы отдыхаем, а оно не отдыхается. Некоторые ездят в отпуск каждый месяц, и свежести не добавляется. Надо знать, от чего нам нужно отдыхать. Есть три вида усталости. Но пока говорим в целом об усталости. Не воспринимай усталость как норму. Воспринимай усталость как амаликитян. Если ты не будешь сражаться с ними, а не просто сражаться. Помните Моисея, который сел, и руки опускались. Но все равно ему помогли рядом, и он держал, пока не одолели. Если ты не одолеешь усталость, усталость одолеет тебя. Первое. Что приносит с собой усталость? Апатию. Когда ничего не хочется. Когда ты уставший человек, ты ничего больше не хочешь. То ли это физически, то ли это внутреннее. Как уставший человек идет на работу? Например, иногда приходится вставать, идти на работу. А если ты уставший, ты должен пересилить себя. Ты должен преодолеть, заставить себя. У меня вопрос, с большой радостью ты идешь на работу? Конечно, нет. Что внутри? Нежелание. Человек, который уставший, он ничего не хочет. Вы со мной сейчас? Итак, усталость – это хорошо или плохо? Человек уставший ничего не хочет. Второе. Уязвимость. Как эти люди? Израиль был Божьим народом, который был призван к победе. И они одерживали победы, вы помните, на всем пути. Если бы они не были победителями, они бы не вошли бы. Но когда враги нападали, Бог давал им победы. Израиль был народом победы. Но даже у народа победы есть слабая ахиллесовая пята. Это усталость. И когда человек устал, он особо уязвим. Обратите внимание, просто проанализируйте свою жизнь. Вспыльчивость, раздражительность, может быть, даже гнев. Какой-то выброс эмоций. Не потому, что вы негативный или раздражительный. А причина может очень проста. вы просто устали. И вы хотите, чтобы вас просто никто не трогал. Не всегда раздражение, гнев, вот то, что иногда выходит, является причиной вашего характера. Причина может быть просто в усталости. Я помню, как-то, когда еще малыми были, мы катались на лошадях, я ездил в деревню, и с сельскими ребятами мы ходили там, ловили колхозных лошадей и катались на них. Но так как, знаете, не все из нас были добросовестными ребятами, некоторые загоняли лошадей. Я не делал этого, но некоторые делали. И я помню некоторые лошади, которые, ну, самые такие были, ну, лучшие и более такие, были худые, на которых на доске сидишь, знаете. Если кто-то ездил верхом на лошади без седла, я в седле никогда... Нет, ездил уже потом, уже, когда мне было лет за 40. А в детстве я в седле никогда не ездил. Ездил без седла. И уздечка была чисто самодельная, из веревки сделана такой обруч, назывался на Западной Украине. Накидываешь на лошадь и погнали, как индейцы, знаете, по степям Украины. И вот так гоняли, катались. Я рассказываю некоторые секреты из своей жизни. У меня даже где-то есть фотографии, где я верхом на лошади, никогда не покажу. Но суть в чем? Я помню, там были некоторые лошади, которые так закатали, что когда мы подходили, они бросались на нас. Мы их достали. Они кусали нас, мутикали от них, брыкались нам. Уже все, они уже перестали быть покорными, спокойными лошадьми, которыми были. Потому что, я скажу вам, если лошади психуют, если лошадь можно достать, ну мы же тоже не железные. И я скажу вам, в усталости есть эта опасность. Когда мы бываем раздражительными, психуем, это не оправдывает наше раздражение. Но мы должны понять, это объясняет состояние, которое бывает даже у нормальных христиан, когда мы уставшие. Следующее, что очень важно коснуться, что касается уязвимости, мы грех легче может нас одолеть. Мы более уязвимы по отношению к греху. Когда приходишь домой уставшим, и ты вымотан, истощен, я думаю, что у каждого есть какое-то место, какое-то кресло. Я просто знаю, общаюсь с людьми, как у каждого есть свой стульчик, свое место, свое кресло. У мужчин особенно, знаете, есть одно место такое святое, где сидит глава семейства. Там никто не сидит. И что дальше? Пульт. Клац, 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 клац. И знаете что? И некоторые программы, некоторые фильмы, которые никогда бы не стал бы смотреть, будучи отдохнувший, уставший человек начинает смотреть. Какую-то грязь, какую-то пошлость, какой-то садизм, какие-то извращения. Он начинает смотреть. Потому что когда человек уставший, он уязвим. И важно это знать. Легче поддается искушениям. Нет просто времени, чтобы более подробно об этом говорить, показать на Иисуса Христа, как Иисус Христос вовремя уходил от людей. А однажды Его увели. Помните, пришли ближние, чтобы взять Его. Потому что сказали, он вышел из себя. Вы когда-нибудь размышляли об этом месте Писания? Это не был какой-то, знаете, плоть, грех. Нет. Но не забывайте, что Иисус Христос был в теле, у которой есть свои ограничения. Я думаю, что наступил такой предел его физических возможностей. Поэтому пришли ближние, чтобы взять его. Хорошо, когда есть кто-то рядом с тобой, кто знает, что ты просто устал, и тебе нужно изолировать, просто увести тебя от этой компании, от этих людей, спокойно отнестись ко всему, просто изолировать. Я сегодня говорю об очень важных вещах, очень жизненно важных, не зная которых, мы можем пропускать что-то. И падать в грех, в которого мы не упали бы никогда, если бы знали, что когда ты уставший, ты особо уязвим. Уязвим по отношению к другим людям, к их словам. Когда ты устал, уходи от людей. Не оставайся среди людей. Вы со мной сейчас? Достаточно. И дальше. Что еще важно знать? Что приносит с собой усталость, дезориентацию? Я говорю, когда человек устал, он дезориентирован. Во-первых, что такое дезориентация? Это неспособность правильно оценить ситуацию и себя в этой ситуации. Не потому, что не способен, а потому, что устал. Вы понимаете, да? Не потому, что не хватает мудрости, хватает. Если бы был свежий, ты бы понял все. Но из-за усталости ты не можешь понять. Вы когда-нибудь бывали в таких ситуациях, когда вы дезориентированы и не можете понять, что происходит? Не можете правильно оценить. Потом на свежую голову переоцениваете и понимаете, что все было иначе, чем то, как вы видели в тот момент. Усталость – это не друг, это амаликитянин. И не только ситуацию самого себя, а правильно ли я сделал, а правильно ли я сказал. И мы не понимаем, что сделано хорошо, что плохо. И что еще важно отметить? Что когда мы уставшие, мы кандидаты на ошибки и на неправильные решения. Другими словами, когда ты устал, не принимай серьезных решений. Избегай этого. Потому что все наши ошибки, большинство из них, которые мы с вами сделали, мы сделали, когда были уставшими. Потом на свежую голову, конечно, думаешь, о Боже, что же я решил? А назад куда? Некуда. Вы со мной? Я думаю, что вы достаточно взрослые все люди и понимаете важность этого послания. Почему так строго Бог говорил и по поводу отдыха. Теперь вы понимаете. И почему Бог так строг был к амаликитянам, к образу усталости. Это не игра, это все настолько серьезно. И мы должны понимать, что мы должны бороться с усталостью. И не принимать ее. И последнее, что касается усталости. Назовем это длительная хроническая усталость. Длительная хроническая усталость создает, назовем так это, пороховую бочку, на которой ты сидишь. Если ты слишком долго уставший, ты сидишь на пороховой бочке, которая может взорваться в любой момент, в любой сфере. И можно сделать столько глупостей. Я знаю хороших людей, которые запили, изменили своей жене, развелись своей женой, покрасили волосы в зеленый цвет, образно говоря, сделали такие глупости, которые бы никогда не позволили. Никогда. Не важно, насколько ты духовный, не важно, насколько ты победитель, но если ты слишком долго находишься в усталости, это пороховая бочка, которая рванет. И я вижу это в жизни разных людей, которые становятся странными, которые делают глупости, которые впадают в какие-то крайности. Кто-то из них начинает поститься 40 дней, наоборот. А кто-то, наоборот, уходит от Бога. И причина всего лишь усталость. Усталость, если с ней не бороться, Есть один пример в Библии, который тоже очень важен. Помните Саула, царя, которому Бог сказал: «Пойди, порази Амалека». Тоже о амаликитянах идет речь. Помните, да? И что сделал Саул? Он пошел, сражался, царя сохранил, хороших овец, там самое лучшее, отборное добычу, они сберегли. Хотя Бог сказал: «Все это заклятое, не трогай ничего». Если перевести это на духовный язык, нет просто времени говорить подробно, что за многими мотивами, которые приводят нас к смертельной усталости, стоит, конечно же, какая-то, назовем это, добыча. Например, я хочу поднять свой материальный уровень, я хочу поправить свои материальные дела, я беру 5 работ, я работаю днем и ночью. Это может быть таким образом, это может быть служение с любым человеком, но есть цена, которую придется заплатить. Твое здоровье, твое психическое здоровье и даже твое спасение. Высокая цена. А заплатить придется. Всегда есть что-то, что вовлекает нас. Помните, о плаче Иеремии написано, нас... Там написано, нас гонят в шею. Бог никогда не толкает в спину. Он зовет: придите ко мне. Но всегда есть что-то, что начинает толкать нас. Давай, 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 возьми это. Ты должен, ты хочешь. И человек пашет, работает. Нет покоя, ни семьи не видит, ни отдыха, ни церкви не видит, на собраниях не бывает, ни друзьями не общается, он пашет. Есть этому возмездие, есть цена. Здоровье не бесконечно. Вы со мной сейчас. В какой-то момент что-то ломается. Или в его теле. Это самое легкое, что может произойти. Но еще худшее, когда ломается его психика. Конечно, статисты говорят, что в Украине больше половины, 60 или 80% населения Украины, я не готов сейчас точно сказать, людей, которые имеют различные психические заболевания. Спектр очень большой. Психически... Быть больным человеком – это не означает быть на победе, знаете, быть сумасшедшим. Есть много разных форм. Конечно же, видимое, там, когда глаза дергаются, там чем-то дергает. Это видимые вещи. Но есть много невидимых. Из-за чего? Кто-то толкал в спину. Кто-то толкал в спину. Я помню, однажды ехал, в аэропорту был, и мы садились в самолет, и там какая-то была неувязка, какая-то сложность была. Всегда какие-то сложности появляются. И там был один молодой, красивый парень. Я до сих пор помню его. Такой высокий, здоровый, на вид. Такой, знаете, симпатичный. Конечно, я потом понял, что у него психическое заболевание. Он нормальный, он здравый. Но он ничего не мог сделать. Небольшое такое замешательство, небольшие проблемы выбили его с колеи. Он весь был такой, знаете, весь в испарине. И он сам понимал, что он плохо выглядит, но он не мог ничего сделать с собой, потому что его нервы от маленькой проблемы рвались, как струны. Я вам хочу сказать, это цена. Стоит ли ее платить? Поэтому Бог сказал: не оставляй, не бери. Пусть эта добыча не будет твоей целью, это заклятое. Есть потребности, есть на самом деле необходимость в работе. Нужно заработать себе на хлеб, но мы должны знать меру. Я когда-то задавал такой вопрос: с какой скоростью Бог вел Израиля по пустыне? Хороший вопрос, правда? Мы говорили на эту тему. Я немножко по-другому скажу. Выбери такой темп жизни, чтобы тебя хватило на 50 лет вперед. Уверен ли ты, что то, как ты живешь сегодня, тебя хватит на 50 лет? Сам себе ответь. У каждого из нас свой темп жизни, своя скорость жизни. У каждого из нас свой темперамент, свои способности. Мы индивидуальны и отличаемся. Но смотря на самого себя, посмотри на свой темп жизненный, на динамику твоей жизни. Насколько тебя хватит? Вы понимаете? Очень важно, чтобы мы не позволили амаликитянам взять нашу жизнь и толкать нас. И если существует такая длительная хроническая усталость, нужно бить тревогу. Бог усталость воспринимает как врага, а мы. Хорошо, три вида усталости, мы должны подойти к концу. Первый вид усталости – это физическая усталость. Самая элементарная, простая, естественная, нормальная, скажем, нормальный вид усталости – это физический. Когда ты работал физически, и ты устал, даже, назовем так, приятный вид усталости. Самый безопасный, самый безобидный вид усталости. И опять же, все в меру. Каждый знает свое тело. И если проходит неделя, месяц, и ты просыпаешься уставшим физически, тогда, может быть, что-то нужно с этим делать. Даже если это физический труд. Может быть, это не для тебя и не для твоих сил. Я работал в шахте, я знаю, допустим, этот труд. Я видел, что по-разному даже мужчины, ребята реагируют на тяжелый труд. Конечно, благо, как-то Бог всегда мудро ведет своих детей. Я перед тем, как опуститься в шахту, начать работать там, я занимался спортом очень интенсивно. Это мне очень сильно помогло и подготовило мой организм к тому прессингу физическому, который там в шахте. Да, 6 часов, говорят, работает, но это не считая добраться по километр 200 метров глубина, 4 вида транспорта, дойти, там пока дойдешь, кто не был в шахте, ты не дойдешь, устанешь. Ты еще не дошел до забоя, уже устал, тебе нужно назад, и сил не хватит выбраться. Это так, для информации. Кто был в шахте, те знают. Добраться до забоя, если ты не подготовлен, не хватит сил. Я знаю, были ребята, которых молодых ребят там, кто-то там проводил, и они не дошли до забоя, уже были никакие. И до забоя дойти не могут, и обратно нет сил. Это как поплыл, не рассчитал, знаете, и до того берега далеко, и до того, хуже нет. Да, это серьезно. На самом деле непросто. И при этом нужно 6 часов работать. Работали, то, где я работал, у нас была такая бригада, и такой участок очень интенсивный. Даже мой отец, который был работяга, он работал, его начальником участка был Двигильский, а бригадиром был герой труда Балабан, я уже рассказывал. И то он называл мой участок, начальника участка, называл это дисбатом. Да, у вас дисбат, говорит. Но на самом деле, 6 часов работаешь так, как будто завалило человека, ты должен его выкопать, пока он не умер. Вот такой темп. Это было принято. Вот такой темп. Едаешь тормозок в самом начале, или сынок крыса сидят, лучше самому сесть. И потом вот так работаешь, 5 литров воды выпиваешь, и он стекает с тебя. Вы знаете, как шахтеры работают? В одних, извините, трусах, резиновых сапогах и канагонка с лампой. То есть канагонка, каска и канагонка на голове. Вот спасатель, ну, где-нибудь висит. Нужно с собой, но он всегда висит рядом, к сожалению. И ты работаешь. Я бы думал, Боже, если бы я не был подготовлен к этому, я занимался этим, я бы не смог работать бы вот таким образом. И знаете, я знаю, что у некоторых здоровье не позволяет так работать. И нужно знать, если мое здоровье не позволяет, тогда выбирайся. Не гробь себя. Жизнь продолжается. И важно знать свои силы. Были те, которым море по колено, а были те, которые одну смену, как на волоске, и кажется, она порвется, человек умрет там же на месте. И такие были. Важно знать свои силы и выбрать темп, который твой темп. Не позволяй никому толкать тебя в спину. Выбери темп, который позволит тебе жить еще 50 лет. Скажи рядом сидящему с тобой. Живи еще 50 лет. Второй вид усталости – душевный, назовем умственно-эмоциональная усталость. Есть разный труд. Есть труд физический, есть труд умственный. Есть, знаете, у нас в стране, конечно, такого нет, но в цивилизованных странах есть, например, врачи, которые специализируются специально по болезням, которым болеют только руководители. Вы знаете об этом или нет, да? И есть такие болезни, которые присущи только к руководителям. Каких-то предприятий, заводов, фирм, компаний. Это такие специфические болезни, и они в основном такого даже не физического характера, а умственно-эмоционального. У нас, кто не занимается, у нас в стране нет специалистов и нет таких болезней, но они существуют. И скажу вам, что есть разница. Работающий шахтер, работающий бухгалтер, оба устают, но по-разному. И есть одна как бы естественная сторона, нормальная сторона усталости из-за умственно-эмоциональных нагрузок. Но иногда усталость может прийти из-за одиночества. Из-за одиночества. Или, я так взял все вместе, их суммировал, чтобы нет времени говорить подробно, из-за неудовлетворенности душевных потребностей. Например, если мы имеем физическую потребность, например, мы голодны, да? Мы быстро на это реагируем. Вы согласны со мной? Ну, сразу шум начинается, гром и молнии, знаете, и мы слышим, другие слышат. Если мы не прислушиваемся, мы так хотим есть, что нас уже ничего не интересует. Тело быстро реагирует на потребность, душа не так. Душа, кто-то сказал, как жена, она очень терпелива. Она накапливает усталость. Из-за того, что душа сразу же не заявляет о своей невосполненной потребностью, мы можем не обратить на это внимание. Например, если мы хотим спать физически, да, мы хотим спать, а нас уже ничего не интересует, правда? Мы валимся и спим, и что бы нам ни предлагали, еду, там, не знаю, какие-то еще интересные компании, нам ничего не надо, я спать хочу, все, милее нет ничего, правильно? Тело быстро реагирует, но душа нет. Она накапливает усталость медленно, но уверенно. И если не восполнять душевную потребность, рано или поздно придет внутренняя, душевная усталость. И сколько бы ты ни спал, сколько бы ты ни лежал, эта усталость не проходит. Но есть еще духовная усталость. Знали ли вы об этом? Усталость, когда верующий человек не читает Библию, не молится, не общается с Богом и живет в грехе. Нет более тяжелого бремени, чем грех. Попробуйте, возьмите 30 килограмм себе на плечи и носите днем и ночью. Вы устанете. Но грех тяжелее, чем 30 килограмм. Это очень тяжелая ноша. Нет времени, чтобы читать места Писания и показать вам все это в Библии. Но это ноша, которая утомит. И множество людей, уставшие не из-за физических нагрузок, и даже не из-за умственно-эмоциональных нагрузок, а из-за греха. Я вижу это среди молодых людей. Написано, даже молодые люди утомляются. Казалось бы, должно быть полно энергии, но грех утомляет. Нет свежести. И когда нет Библии, нет молитвы, нет общения с Богом, приходит духовная усталость, сколько бы ты в отпуск ни ездил. На самые белые там пески трижды белые езжай. Они не спасут. Я иногда смотрю на некоторых людей, которые, у них есть возможность ездить в отпуск, они ездят. Я точно знаю, что они зря едут и тратят деньги. Они не отдохнут. Потому что причина не в физической усталости. Для каждой усталости нужен свой отдых. И если ты физически устал, достаточно поспать ночь, и утром ты снова свежий. И если выходной день, ты можешь лечь и полежать. Это нормально. Что такое отдыхать, как мы ничего не делать? Это уметь лечь и лежать. Один мудрый человек сказал так: если я могу не стоять, я сижу. А если я могу лежать, я лежу. Хорошая мысль. Возьмите себе на вооружение. Я не из тех, кто любит сидеть и лежать. Я из таких людей, которые любят движение постоянно. И моя жена, слава Богу за нее, она меня спасла от небес. Я серьезно говорю, если не моя жена, я был бы уже на небе. Если посмотреть историю пробуждений, то люди, которые шли впереди во время пробуждения, не жили больше 50 лет. Только некоторые из них. Почему? Потому что всегда, когда ты в помазании, пробуждении идешь впереди, я знаю по себе, ты не считаешься ни с чем, ни с кровью, ни плотью. Ты отдаешь себя полностью, но есть предел возможностей. И большинство служителей в истории умирали до 50 лет. Я благодарен моей жене, которая учила меня отдыхать и заставляла. У нее есть такое слово: лежи. Поедем где-нибудь на море отдыхать с ней. Я лег, лежу, думаю, что я тут делаю. Особенно первое время. Думаю. Чувствую себя по-идиотски как-то глупо. Столько работы в церкви, столько дел. Люди ожидают, а ты лежишь тут. Но полежал минут 5, я только вставать, она: лежи. Я лежу. Она еще ляжет рядом со мной на это самое, на лежанке, и руку на меня положит. Она знает меня. Кто лучше знает, чем жена? Я лежу и говорю: ну уже 10 минут лежу, сколько еще? Лежи. И у нее любимая фраза: если ты не можешь лежать, это первые признаки невроза. Ой, невроз, сразу же лежу, знаете, так. Не-не, лучше лежать, чем невроз. Слава Богу! Сколько раз моя жена, она мне просто садила и говорит, или ложила: лежи и отдыхай, ты должен отдыхать. Она была как красный сигнал светофора, потому что иногда ты просто идешь и не смотришь ни на что, ни на усталость, ни на температуру, которая иногда приходит через усталость, а просто продолжаешь. Слава Богу за жену, которая берет тебя и говорит: стой, ты нужен мне и детям, не забудь это. Отдыхай. Слава Богу за нее. И очень важно отдыхать, уметь лежать. И когда выходной, и у тебя есть выходной, знаете, конечно, есть какие-то дела, которые нужно поделать, но не обременяй себя какими-то заботами. Можно с вами немножко откровенно говорить, или вы позволите? Я называю это день, когда ты ползаешь с угла в угол. Надо иногда просто ползать. Проснулся, позавтракал, пошел снова лег. Потом встал, поползал, опять сел. Потом лег, потом ползаешь опять. Без всякой ответственности, без каких-то глобальных вопросов. Вы меня слышите? Это то, о чем Бог говорит. Ничего не делать, это означает не делать ничего. Ой, ну столько дел, столько... Послушайте, ремонт и все остальное не важнее, чем твое здоровье. И на твой надлом. Важно не доводить себя до того, как ты сломаешься, а просто отдыхать. Что делать, если ты душевно устал? Вы готовы послушать? Мы подходим к концу собрания. Ясно, что сон имеет значение. Сон имеет значение и для тела, и для души, для психики. Здоровый сон – это не только здоровье в твоем теле, но здоровье твоей психики. Люди, которые пренебрегли сном, начали сидеть, особенно когда молодые, знаете, любят по полночи сидеть там с компьютером, играть в игры, по телефону говорят, они не понимают, что будильник можно сломать, вот эти часы, которые Бог вложил, их можно сломать. А отремонтировать очень сложно. Когда приходит бессонница, тогда человек понимает: вау, как это ужасно. Потому что когда человек не может нормально спать, это не только ударяет по его телу и делает его недееспособным. Это ударяет по его психике, по его нервной системе, которая должна восстанавливаться в течение ночи. Бог дает возлюбленному сон, так написано. Поэтому очень важно дорожить этим временем. Человек должен спать 7, минимум 7-8 часов. Не 3, не 5 часов. Конечно, бывают такие моменты, какие-то отдельные дни, и у всех бывают. Но это исключение, это не правило. Важно дорожить сном. Но что касается душевной части, одно из того, начнем с самого простого, это смена занятий. Какие-то перемены. Смена обстановки. Может быть, куда-то выехать, выйти, поменять что-то в своем доме, в своей квартире, переставить вещи местами, повесить новую картинку. Это мелкие вещи, казалось бы. Но они для души очень-очень-очень важны. Когда каждый день одно и то же. Одна и та же обстановка, одна и та же дорога, одни и те же пейзажи, одни и те же картины, одни и те же лица. Я вам хочу сказать, это даже мертвого достанет. Вы слышите меня? Мы созданы Богом. Нам нужно что-то новое в нашей жизни. У нас есть потребность в переменах. И очень важно не бояться перемен, что-то поменять в своей жизни. Просто иногда нужно куда-то выехать, поменять обстановку. Это бывает как отдых для души. Вы понимаете, да? Нет времени, чтобы подробно об этом говорить. Но вы быстро хватаете или нет? Я должен закончить тему. Но хочу быть уверен, что вы услышали. Второе, не менее важно, послушайте. Я помню, однажды пастор Ульф собрал нас, лидеров центров собрал со всего мира. Мы сели, он нам служил, и потом говорит, а теперь мы сделаем что-то необычное. Закройте свои глаза. И говорит, и подумайте, чего бы хотели вы лично. Не Бог хотел бы от вас. Не люди, не жена, не муж, не дети, а вы лично. Есть ли что-то, что вам лично нравилось? Чего бы вы хотели? Знаете, некоторые из нас, наверное, все мы начали плакать. Мы как служители, мы годы, десятки лет не живем для себя. Мы забыли себя. И знаете, это как стало нормой. И даже не думаешь, что бы я хотел. Ты думаешь о том, что надо людям, церкви. И мы служим. И когда пастор Ульф коснулся этого, знаете, как какой-то боли коснулся. Какой-то невосполненной потребностью. Мы все сидели, известные вам пастора, и у всех текли слезы. И, возможно, и у вас потекут. Если вы подумаете о самих себе, всегда ты делаешь, что нужно кому-то. Мужу надо, детям надо, тому надо, этому надо. А что ты хочешь сам? Что тебе нравится? Вспомни, что в молодости ты делал, что тебе нравилось. Кто-то, может быть, там рисовал, пел, танцевал, не знаю, играл на рояле. Снова пыль сотри с рояля. Сядь, возьми аккорды. И отведи душу свою. Мне нравятся эротические фильмы. Нет, это не может быть тем, что ты должен делать. Я как пример привожу, что это не должно быть грехом. Это не должно разрушать твою жизнь или жизнь твоих близких или других людей. Но это может быть чем-то, может быть, рыбалка. В мире называют это хобби. Что-то, что нравится твоей душе. Вы здесь? Подумайте, а что вам нравится? Может быть, вязать нравится. Так, начни вязать опять. Найди свои спицы. Я образно говорю, да? Конечно, не всю неделю, не 6 дней. Я говорю о выходном дне. Когда выходной день, как нам нужно отдыхать? Нам нужно найти свое любимое занятие. Если вязать, сиди, вяжи. Я думаю, это так успокаивает, это хорошо. Наверное, приятно вязать, да? Я когда там малым был, вязал, мне сестры старшие научили, я умел вязать когда-то. Это было в детстве. Не знаю, может, рисовать. Может быть, стихи сочиняли. Что нравится тебе? А это не грех, а Бог не прогневается, если я начну думать о себе. Наоборот, Библия говорит, возлюби ближнего твоего. Как? Как самого себя. И мы должны узнать свое хобби и время от времени проводить в этом время. Что еще важно? Общение. Знаете, что важно? Не просто наставлять или быть наставляемым. Это не общение. Общение – это когда ты садишься и говоришь. Без тормозов, без опасений. Не боишься, что твои слова перекрутят, тебя обвинят, отчет придется давать. Должны быть люди, с которыми ты мог бы говорить. Я называю так, просто болтать. Можно так сказать, да? Просто наговориться. Знаете, это важно не только женщинам, мужчинам тоже важно. Нам нужно наговориться. Я помню такие моменты, когда просто была возможность, мы садились с кем-то, я не помню уже с кем, и просто разговаривали. Вот это иногда надо, вы понимаете, для души. Просто наговориться. Знаете, два совета. Если хочешь, чтобы наговорился, слушай других также. Потому что другие тоже хотят наговориться. И второе правило. Не будь негативным. Не съезжай в негативизм. Не вспоминай болезнь своей бабушки, как она тяжело умирала, в каких конвульсиях она билась в последние минуты, как вы сидели, держали ее на руках, и там ее тело распадалось на части и все остальное. Не надо это рассказывать. Вы понимаете, да? Конечно, есть этому место, если надо, кому-то расскажешь. Но для общения нужна более легкая форма. Не негатив. Избегай негатива. И еще, что еще важно? Где душа наша отдыхает? В искусстве. Нам нужна музыка. Нам нужны песни прославления, поклонения, не только. Нам нужны классические произведения. Нам нужны песни красивые, с красивой музыкой. Мы сегодня вечером с женой будем вести ток-шоу с молодежью о музыке. Потому что многие люди не знают, что есть большая часть признанной эстрадной музыки авторами, исполнителями, которыми являются христиане. Нас тянет красивой музыки. И важно себя не обманывать. Хочется не просто тренди-бренди-бренди, хочется красивую музыку послушать. И знать эту музыку, которая не несет в себе бесов, которая не... Я помню, однажды в тренажерном зале занимаюсь, и там включили музыку. Я не всегда понимаю слова в пении, этот раз ясно понимаю. Слова песни примерно такие. «Я смерть, пошли со мной, тили-тили, трали-вали, я смерть, пошли со мной, там давай покончим с собой». И все такие мужики, такие радостные, всем так нравится эта музыка. Я говорю, парни, хоть знаете, о чем поем? «Не, ну круто!» А я такую музыку считаю, не нужно слушать. Кто-то же написал не под влиянием Святого Духа, а под влиянием какого-то суицидного духа, правда же? И нужно отказаться от такой песен или музыки. И много подобного есть. Но нам нужно искусство, нам нужны художественные книги. Когда вы последний раз читали художественную книгу? Хороший вопрос, правда? Есть много исторических книг, биографических книг, разного рода интересных книг, которые, может быть, где-то забросили, потому что жизнь закрутила. Я знаю, время вышло. Что делать, я не знаю. Но я хочу вас отпустить с этого собрания уже с полным благословением. Очень важно. Знаете, я на втором собрании этого не говорил, например, но мы со своей семьей ходим на мультики. Последние ходили, смотрели мультик «Отважная». Ой, потрясающий мультик. Знаете, такой классный. Называется «Дочки-матери», знаете, взаимоотношения. Такой трогательный. Даже меня на слезу пробило к концу мультика. Я получил огромное удовольствие. И знаете, хорошо пойти всей семьей и посмотреть такой нормальный мультик. И что-то такое нормальное. Вот можно посмотреть, нормально. Если это несет в себе грязь и разрушение. Есть что-то, что называется, одним словом, искусство. А может быть, картину в галерею стоит сходить? Может быть, постоять возле картин известных художников? Это важно. Это отдых для нашей души. А для нашего духа, вы знаете, что важно. Самым сильным и важным, конечно, является поклонение, то, где мы отдыхаем. Поклонение – это отдых. То, где мы отдыхаем. Но также очень важно воспринимать чтение Библии не как работу, а как отдых. Научиться отдыхать с Библией в руках. Научиться молиться не только прорываясь, но отдыхая. Научиться отдыхать в Божьем присутствии. Если мы с вами будем отдыхать так, как должны, амаликитяне будут поражены в нашей жизни. Нет времени на некоторые еще интересные вещи, которые я хотел бы вам рассказать, о пяти вещах, которые люди сожалеют перед смертью. Я читал вам об этом или нет? Читали, да? Есть статистика, как бы проанализировали те люди, которые ухаживали за умирающими людьми. Они собрали, подытожили пять основных вещей, о которых сожалеют люди перед своей смертью. А это, я думаю, это не просто верующие и неверующие, просто люди, разные люди, которые умирали. Очень быстро. Жалко, конечно, что я не могу подробно, но первое из них. Я сожалею, что у меня не было смелости, чтобы жить жизнью правильной именно для меня, а не жизнью, которую ожидали от меня другие. Мне жаль, что я так много работал. Особенно мужчины часто сожалеют, что стремление к материальному поглотило все и лишило всего. Жизнь прошла, пролетела, ее не было. Третье. Мне жаль, что у меня не было смелости выразить свои чувства. Я решил всегда не бояться говорить о своих чувствах. Почему, когда я прихожу на собрание, я говорю, я рад всех видеть. А я на самом деле рад. А что я должен молчать? Почему должен скрывать? Что я рад видеть церковь, я рад быть на собраниях. Если я кого-то встречаю, с кем-то общаюсь там, на коридорах, и говорю, я так рад вас видеть, я на самом деле рад видеть. Не просто так, для формальности. Я знаю, что некоторые люди смотрят на меня, пастору надо так говорить, поэтому он так говорит, хорошо, пусть так думают. Но я решил не скрывать своих чувств. Вы знаете, так важно, чтобы мы были теми, кто мы есть, а не пытались быть кем-то, кем мы не являемся, это утомляет. Мне жаль, что я не поддерживал отношения с друзьями. Очень сильно люди сожалеют. И последнее, мне жаль, что я не позволил себе быть более счастливым. А мог бы. Выбор был. Эту мысль, смотрите, я прочитаю даже, более так понятно. Этот вид сожаления был на удивление общим. Многие до конца не понимали, что их счастье – это вопрос выбора. Они были подчинены привычкам и сложившимся представлениям. Они находились в плену комфорта, привычного образа жизни. Из-за страха перед переменами они притворялись перед другими и перед самими собою в том, что были довольны своей жизнью. Потрясающе, правда, сказано? Я не хочу так. Чтобы в конце жизни сообразить, я притворялся всю свою жизнь. Да не надо мне притворяться. Не надо. Очень важно быть самими собой, быть открытыми. И Библия учит нас. И одно из того, чему мы должны научиться, это правильно отдыхать. И физически, и душевно. Нам нужны друзья, нам нужны общения. Нам нужно встречаться друг с другом, тусоваться. Всем, и мужчинам, женщинам, пожилым. Всем. И знаете, хорошо, когда это верующий круг. По крайней мере, что-то не так, пастор, служитель придет и разберет, там, разнимет, успокоит. Всякое бывает. Аминь. Для этого домашнее собрание, и слава Богу, кафе заработало по-нормальному. Это важно. И, конечно же, в Боге уметь отдыхать. Давайте мы встанем. О, Господь. Закройте свои глаза. Не смотрите друг на друга. У меня такой вопрос к вам. Я хочу, чтобы подняли руку те люди, которые устали физически или душевно, или духовно. Вы тот человек, который просто устали. Возможно, давно уже устали. Я вижу ваши руки. Много рук. Вот почему я так долго проповедовал и знаю, что времени нет. Я хочу молиться о двух вещах. Первое, чтобы Бог снял с вас эту тяжесть. Опустите ваши руки. Чтобы Бог снял с вас эту тяжесть. А второе, чтобы вы приняли решение услышав слово, очень серьезно относиться к отдыху, очень серьезно относиться к самим себе. Давайте молиться об этом. Дорогой Отец Небесный, я молюсь во имя Иисуса Христа. Я молюсь к Тебе. Я молюсь. Я прошу, сними тяжесть, бремя тяжести, усталости с каждого человека. О Господь, Ты Бог, который сражаешься против амаликитян до сих пор. Я молюсь, чтобы этот враг был побежден. Сними это бремя с каждых плеч. Сними эту усталость и дай свежесть и радость жизни. Я молюсь во имя Иисуса Христа. Я молюсь, чтобы то слово, которое они слышали, каждый взял в свое сердце и научился отдыхать. Я молюсь, чтобы Ты благословил отдых, благословил выходные. Я молюсь, чтобы Ты благословил отпуска, те, которые в отпуске сейчас, те, которые поедут в отпуск. Благослови семьи братьев и сестер. Благослови эти отпуска, эти поездки, или где бы кто ни отдыхал, храни. Ты за отдых, потому что Ты Бог, который создал мир, нас и дал свое слово. Я молюсь, чтобы каждый мог отдохнуть. Даже учеников Ты отправлял и говорил: пойдите отдохните одни в пустынное место. Я молюсь о каждом, об отдыхе. Благодарю за любовь Твою, благодарю за Твою заботу и за это слово. Ты хороший Отец, вся слава Тебе. Аминь.